Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы обсудим принятый в первом чтении Государственной Думы России новый законопроект об обязательном медицинском страховании. В студии программы «Время гостей» профессор, доктор экономических наук, член правления Института современного развития и президент Национальной медицинской палаты, директор Московской НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Я напомню наши телефоны прямого эфира. Для вопросов 8 800 222 12 телефон, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И смс-сообщение с вопросами можно посылать на номер +7 903 743 2801. Так что пользуйтесь этими возможностями задать свои вопросы. Я хотел бы разобраться, что, собственно, предлагается сейчас сделать, что изменить в системе здравоохранения, какая эта система предлагается Министерством здравоохранения и социального развития, к чему она ближе, к американской системе, скандинавской, и, главное, что получит от этих изменений, которые могут произойти, пациент, больной, ну, в общем, гражданин России. Я обращусь тогда к Евгению Гантмахеру. Добрый день.
Ну, здравствуйте. Ну, это, конечно, очень большой вопрос.
Ничего, выбирайте себе удобную часть.
Ну, должен сказать, что официально этот законопроект внесен группой депутатов Государственной Думы, это «Единой России», а Минздрав как бы тут ни при чем. Хотя смешная ситуация, хотя если бы она была смешной, ведь законопроект был вывешен на сайте Минздрава 25 мая. Буквально через несколько дней, причем правильно, для обсуждения, все как положено, а через несколько дней вдруг группа депутатов внесла его в Государственную Думу, он с космической скоростью проскочил профильный комитет, и вот 9 июля уже принят в первом чтении. То есть вообще как такового обсуждения не было. Уже само по себе это нарушение процедур. Вот меня, как человека, который все-таки обращает внимание на процедуры, тем более в таких сложных вопросах социальных, уже это сильно настораживает, это первое. Второе, что касается самого законопроекта. Парадокс. Парадокс заключается в том, что наша система здравоохранения, с моей точки зрения, нуждается, конечно, в довольно такой значительной реформе. Много назрело проблем, которые не решались все эти годы, а здесь предлагается некий паллиатив. Даже, кстати, по словам сотрудников Минздрава, они говорят, да, это косметика, это, так сказать, мы там чуть-чуть поправили то, что есть, я даже хочу добавить, ухудшили. Потому что что выдвигается на первый план, да, вот, Миша, вы спросили, что пациенту? Потому что я не буду говорить о моделях, это отдельный вопрос,
ну, там, западных, еще,
да, это можно поговорить, но какие предлагаются главные, как бы, приманки для вот нас с вами, простых граждан Российской Федерации? Ну, главная приманка, что мы можем выбрать врача, ну, и страховую организацию. Вот, казалось бы, да, выбор врача – это такое, ну, я бы сказал, либеральная мера, нам предлагают и прочее. Но на самом деле там есть, знаете, маленькие приписочки. Выбор врача с его согласия.
То есть, получается... То есть, если я вот знаю, что есть господин Рошаль, я говорю, хочу лечиться или детей лечить, вот, ну... не дай бог, правда, у Леонида Михайловича, а он мне говорит, да, я как-то, вы мне не нравитесь, и что, нет, и вы не будете уже меня лечить?
Ну, Лей, дело... Ну, хорошо, да.
Не будете?
Вопрос, Леонид Михайлович.
Вообще-то я лечу всех.
Так, вот. Ну, то есть вы хороший врач.
Да. И желтых, и зеленых, и голубых, и фиолетовых. Для меня это не вопрос.
Ну, а если тысяча человек пройдет?
А для меня серьезный вопрос. Сейчас мы к этому вопросу вернемся.
Нет, я хотел, вот можно, процедурный. Я вот закончу, да, и потом, ну, Леонид Михайлович скажет... все, что, так сказать, мы с ним единомышленники, я думаю. Нет, тут даже вопрос не в Леониде Михайловиче, в том, что он делает. У него все-таки центр, который занимается все-таки во многом такими сложными вопросами, сложной ситуацией с детьми. Возьмем поликлинику. Да, вот обычную районную поликлинику, где есть там терапевты, есть врачи-специалисты, там кардиологи, невропатологи там, и так далее. Ну вот, допустим, в городе Энске, да, 20 поликлиник, да, и кто-то узнал в городе, сложилась такая молва, что, допустим, кардиолог в такой-то поликлинике хороший. Вот. Ну, во-первых, кстати говоря, непонятно, на каком основании. Там кто-то сказал кому-то и так далее. Официальных никаких критериев, врач хороший, нехороший, их вообще-то нет, в этом законе не предусмотрено. Ну, хорошо, действительно, он, наверное, хороший. К нему стал, значит, ломиться народ. Ну, естественно, что у него есть нормативы обслуживания, потому что он, допустим, может принять 20 человек в день, а к нему записалось 200.
12 минут на человека.
Да, ну, во-первых, если он всех примет, то, естественно, качество его обслуживания резко упадет. Это он, конечно, если он добросовестным врачом делать не будет. Во-вторых, появляется возможность, сами понимаете, звонки от главного врача, который ему звонит, говорит, слушай, Василий, ну, вот свой человек, его надо обязательно принять там и так далее. Я уж не говорю о каких-то коррупционных делах, когда просто это, эти места там будут покупаться. Это первое. Второе. Что смешно. А что будут делать плохие врачи? Ну, якобы плохие врачи. Вот, допустим, к этому кардиологу пошли, а к этому кардиологу люди перестали ходить, потому что якобы он плохо лечит. А он на что будет жить? У нас же принцип какой? Деньги идут за пациентом. Так ведь? И получается, что ему увольняться там и так далее.
Кстати, а он займется своим пиаром.
Ну, возможно, но это
реклама, к медицине. Реклама, слухи распустят.
Это к медицине уже не имеет никакого отношения.
Нет, кстати, бороться вопросу, за клиента надо же.
Вопрос о кардиологах. У нас в Москве один кардиолог на 4 поликлиники городские. Так. Так что это тогда получится просто еще меньшая доступность квалифицированной медицинской помощи. То есть, понимаете, вроде бы хорошо заявили, а что на самом деле... То есть это ухудшение. Я взял только один пункт. Там много пунктов, по которым можно говорить. Но,
мне кажется, Леонид Михайлович, ваше впечатление.
Ему есть что сказать, больше, чем мне, наверное.
Да нет, вы почти перечислили основные тезисы моей статьи, которую я написал в отношении выбора врача. Но я сначала не об этом. Я говорю это не только на радио «Свободы». Я неоднократно подчеркиваю, что нам надо научиться не наступать на те же грабли. Я не понимаю ту спешку, которую устроили с этим законом, как я не понимал спешку со 122-м, с монетизацией, с 94-м законом, могу причислять и дальше. Куда торопимся? Что, если бы действительно народ, а народ у нас не глупый в России, сказать кое-что может... Есть профессиональные организации различные, которые тоже могут сказать свое мнение. Могут быть разнополисные мнения, да. Одни будут говорить, что это отвратительный закон, а другой будет говорить, что хороший, это представители гражданского общества. Да? И будет какой-то вектор, какая-то золотая середина. Да? И я думаю, от этого государство только выиграет. Вот эта молниеносность принятия закона и еще такой тихий ход, когда непосредственно вносит закон наша руководящая партия и освобождает этот закон, проект закона, от необходимости посылать в соседние ведомства, например, Министерство финансов, Минэкономразвития, для того, чтобы они дали даже свое мнение, а прямо напрямую, я думаю, этот путь и для будущего нехороший. Не надо. Не надо какие-то дополнительные штрихи из-за скорости вносить такие, что вот подумали, ошибаются. Так делать не нужно. Потому что, вообще, я еще раз повторяю, глупых людей ведь мало. Ну, можно там... кого-то чуть обмануть, а народ целиком не обманешь. Я думаю, нам это порочная практика вообще принципиально, да, и к этому ли закону относится, к другому закону относится, нам торопиться не нужно. Вот нам нужно побольше, знаете, вот восточной мудрости надо, если хотите, китайской мудрости надо побольше. Когда суетиться особенно не надо, а постепенно делать.
Ну да, кстати, Леонид Михайлович, второе чтение намечено на сентябрь. То есть, вообще-то, есть определенный умысел. Сейчас же летние месяцы, да?
Ну, с другой стороны, можно же и подумать, и подготовиться, и покритиковать, чем, собственно, вы и занимаетесь.
И это мы, конечно, займемся жертвы своими отпусками и прочее, но ведь на что рассчитано? Что большинство экспертов, да, большинство людей, кто представляет медицинскую общественность, они в отпусках. А тут раз в сентябре, вот оно, второе чтение прошло, и все. Правильно, Леонид Михайлович?
Да. Но мне кажется, какая-то реакция все-таки есть медицинской общественности.
Теперь по сути, да. Реакция, вот понимаете, что интересно? Я в интернете посмотрел, и так посмотрел. Ведь я не прочитал ни одной статьи, и не слышал ни одного выступления, кроме официальных выступлений депутатов Государственной Думы, где бы сказали, что это закон стопроцентный и хороший, нормальный его можно сегодня принимать. Этого нет. Ведь нам надо, я опять говорю, про вектор. Ну, хотя бы 70% населения, ну, 51,2% населения сказали, что да, это хорошо, это надо принимать. Я вот этого не видел. Это настораживает. Это нехорошо.
А что вас настораживает,
по сути, нет, я хочу сказать, скорости. Я здесь, может быть, не соглашусь с вами в отношении одного вопроса. Вот деньги идут за пациентом. Я сторонник того, чтобы деньги шли за пациентом. И где-то года два тому назад мы приняли на комиссии по здравоохранению общественной палаты конкретно эту формулировку. Деньги идут за пациентом. Я не знаю, я ее раньше так что-то не очень слышал, а может быть, это известное. Но нам казалось, что это наше нововведение. Деньги идут за пациентом. Объясню, почему, с нашей точки зрения, это хорошо. Это право пациента лечиться там, где он хочет лечиться. У нас основное число населения, оно бедное население. Оно не может ни платить, ни доплачивать. И оно лечится в государственных учреждениях здравоохранения, государственных, где не должно, в соответствии с Конституцией, платить за лечение. У нас Конституция есть по этому поводу. А если ты идешь в частный сектор, ты должен платить большие деньги. Идея, если деньги идут за пациентом, заключается в том, что человек может прийти в частный сектор.
С полисом обязательного обслуживания?
Да. С деньгами государственных тарифов. В частных тарифы больше. И вот этот моргич между теми большими ценами, и он может доплачивать из своего канала. Да. Таким образом, мы увеличиваем сегмент. Это, допустим, будет не 20%, я не считал, это 30-40, наверное, в этом случае мне сказать, кто сможет получать помощь и в частных учреждениях. Ведь свобода выбора, она и сегодня есть. Но свобода выбора есть между государственным и частным учреждением. Если у меня есть деньги, я себе нанимаю целую поликлинику, и все 20 врачей меня будут облизывать с ног до головы. А если денег нет, я иду в государственную поликлинику, государственное учреждение. Потом мне
не хочется. Когда человек обслуживается в государственной поликлинике, но доплачивает левым способом.
Ну, я не люблю такие разговоры.
А этого нет,
потому что нет, но подождите. Я говорю, через институт, которым я руковожу, проходит 40 тысяч детей. Считайте, в год. Найдите, пожалуйста, одну маму или папу, которая бы за лечение заплатила копейку. Найдите, пожалуйста. Я вам скажу спасибо большое. И не только в этом, не только. И не надо все чернить. Не надо думать, что
обелять
везде. Не надо так. Где-то что, то, что взаимство есть, что в руки пациенту смотрят иногда и не делают манипуляцию или операцию, или лечение, пока не заплатят, это дело уже судебных органов. Наказывать за это дело. Но так говорить, что почти 100% медиков только и смотрят... Вообще медиков очень много пеняют, да? Но отношение государства к медикам неудовлетворительное. 3,7% внутреннего валового продукта, который выделяется на здравоохранение, это в два раза меньше того, что нужно выделять при хорошем использовании. Это нижняя граница, 6%, нижняя граница в развитых государствах, там, где на здравоохранение... Вот здесь в Высшей школе экономики, я повторяю этот пример, приезжали немцы. И рассказывали нам, руководители страховых компаний, там, кассы, рассказывали, как надо строить здравоохранение. А в конце я у них спросил: скажите, пожалуйста, если у вас на здравоохранение выделялось бы 3,7%, что было бы с вашим здравоохранением? Оно бы умерло. Ответили. А мы еще живем.
Но у них немножко другая система выделения денег, правда?
Да, это немножко... Нет,
в Германии
есть же кассы, да,
нет, в Германии человек платит. Работает система обязательного страхования медицинского. Да. Другое
15%.
Дело, что...
15%. 7% платит работник, 7%...
Да, работодатель, да. Но у них, действительно, у них нет фондов обязательного медицинского страхования. У них есть больничные кассы, которые человек может выбрать, но взносы достаточно большие. Вот Леонид Михайлович об этом сказал. У нас-то с следующего года будет платиться только 5,1%.
Но сейчас... это платит работодатель.
Ну, 5, это платит 1... работодатель. Правильно? Но ставить вопрос в России, что давайте пусть еще и работник что-то доплачивает. Почему,
а
я
почему
говорю...
работник не может доплачивать? Нет. Например, 1%
Михаил,
к этим 5%.
Значит,
он Россия... будет ответственен относиться к своему здоровью.
Не Германия в каком смысле? Во-первых, давайте вспомним. В Германии традиции страхования идут еще с времен Бисмарка. Вообще Германия родина страхования, социального страхования. Так. Это первое. Второе. Заработная плата в Германии, с которой вот люди, в частности, да, сами работники платят вот эти взносы, она, ну, скажем так, в 2-3 раза превышает среднюю зарплату у нас, и даже не в этом главное, а в том, что она более равномерно распределена между работниками. Там нет таких колоссальных разрывов. У нас, да, ты можешь, у нас есть люди, которые получают зарплату и 100, и 150, и 200 тысяч рублей, они могут спокойно платить. Кстати, они сейчас платят ДМС, в дополнительное медицинское страхование. Но у нас большая часть работников получает маленькую зарплату. 10-15 тысяч. Вот в чем проблема. Проблема в том, что ты с них вот этот взнос особо не возьмешь, даже если ты его введёшь.
Но если даже... он будет символический.
Ну... 10-15 тысяч, я возьму. Знаете, сколько да. получает доктор муниципальной больницы, центральной районной больницы?
Ну, он даже получает молодой доктор.
Допустим, нет, не молодой, заведующий отделением, сколько? С опытом, 35 лет. 8 тысяч.
Ну, и это со всеми, Леонид Михайлович, со всеми доплатами?
Нет, ну,
это...
пожалуйста, да, со всеми доплатами. Ну, пожалуйста, ты от семьи отрывайся, 20 дежурств давай, в семье не появляйся, ну, это, да, и да. на 15 тысяч ты наберешь.
Да, вот я почему, или что люди берут это там же... дополнительную нагрузку.
Ну, когда кто-то хорошо. Приходит на работу, вот любой ну, государственный служащий приходит на работу, он приходит в 9, уходит в 5, и получает деньги, и на эти деньги живет. А врач на ту да. вот зарплату, которая ему выписана, жить не может.
Нет, согласен. Так вот я говорю, вот пример, привел пример того же врача, который тоже, по идее, должен же платить, если он в системе обязательного медицинского здравоохранения, с каких денег он будет платить этот даже символический взнос?
Между прочим, руководители нынешнего здравоохранения сообщили, что зарплата средняя вот-вот будет 25 тысяч в год. В смысле, в месяц? Нет, вот благодаря вот этим реформам, которые они предлагают.
Это среднее...
Это посчитано?
Нет. Во-первых, эти реформы, которые предлагают, никакого отношения к зарплате не имеют.
Совершенно правильно. Совершенно
это
правильно.
Совсем другой вопрос.
Да, да, совершенно.
Потому что из выделенных 400 там, триллионов, колоссальные цифры.
Миллиардов.
Я в этих цифрах больших, когда я путаюсь.
Леонид Михайлович, у нас федеральный бюджет весь в расходную часть 9 триллионов.
Ну, хорошо.
А вы сейчас за счет
из 9 надо 4 отдать на здравоохранение. Шутка.
Ну, близкая шутка, в которой доля истины есть.
Да, но я хотел вернуться все же к этому, к закону. Что меня серьезно беспокоит в этом законе? Когда мы говорим о выборе врача, это разрушение основ российского здравоохранения, территориального принципа российского здравоохранения. Ведь центральной фигурой здравоохранения, советского здравоохранения, неплохое, является участковый доктор. К нему должны стекаться все данные, где бы больной ни находился. Да? Вот центральная фигура. Теперь, если свободный выбор про доктора в поликлинике, значит, какому-то доктору, правильно вы говорите, будет запись большая, и он, может, не сможет обслужить, значит, начнется или халтура, или бюджетные взаимодействия друг с другом, деньги плати, да? А к другим докторам как бы больные не идут. Я сторонник другого пути. Я сторонник повышения уровня знаний всех врачей в поликлинике. У нас никудышная система последипломного образования. У нас нет постоянного последипломного образования профессионального. И вот именно этим вопросом, как и другим, защиты интереса врачей и пациентов будет заниматься Национальная медицинская палата. Введение саморегулирования профессиональной деятельности. Ведь почему на Западе, вот тоже Германии хотите, особенно в Америке, меньше плохих врачей? Нет, потому что там профессиональные организации, гильдия, и министерство занимаются профессиональным образованием.
А может быть, потому что там больше частной практики, поэтому будешь плохо лечить, потеряешь пациентов?
О, да что вы. Да что вы. Они, кстати, сейчас как-то в нашу сторону все больше и больше, идут.
Ну, больше не идут. Повезло им, если они туда идут.
И дальше. Да, это труд. Например, человек приписан к этой конкретной поликлинике, а он переехал на другое место жительства. И что же теперь, из старой поликлиники доктор должен ехать этого больного смотреть, или в другой город человек переехал?
Да.
Конечно, он должен иметь право в соседней поликлинике принести документы, встать на учет и лечиться. Но вот этот хаос, который может возникнуть внутри, я думаю, что это нехороший хаос.
Ну, нельзя никак отрегулировать, собственно, вот эту схему?
А я не видел в этом законе, как это будет отрегулировано. Потом ведь много раз говорили, что законы вносятся с подзаконными актами.
Да, совершенно правильно.
Надо законы, подзаконные акты, не потом вдогонку когда-то делать. Вот покажите, как вы будете регулировать. Но опять я говорю, куда суетиться, торопиться?
Там вообще
вот
должны быть,
например... Вот уберите разъяснение.
Да. Ну, может быть, там политический момент, сейчас успеть, а потом будет еще полтора года до выборов.
Нет, там должна быть, конечно, правильно говорит Леонид Михайлович, например, процедура того, что такое согласие врача обслуживать или несогласие, в каких случаях он обязан, в каких не обязан, если пациенту отказали, что он должен делать и так далее. То есть это то, что называется регламенты, которые должны быть расписаны полностью. Иначе это все так же, как по страховой компании. Ровно то же самое. Там написано, что мы можем выбрать страховую компанию, но написано в рамках территориальной программы медицинского страхования. То есть я компанию из другого региона страховую выбрать не могу.
Мы продолжим наш разговор с доктором экономических наук Евгением Гантмахером и президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что 22 часа программа в эфире «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Генеральная тема проходящих в Вашингтоне переговоров президента США Барака Обамы и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона по некоторым сообщениям ситуация в Афганистане. В то же время аналитики считают, что Обама обязательно выразит обеспокоенность США действиями концерна BP по ликвидации гигантской утечки нефти в Мексиканском заливе, а также возможная причастность к BP к освобождению из тюрьмы в Шотландии ливийца, отбывавшего пожизненное заключение по обвинению в организации взрыва самолета НАТО Локерби в 1988 году. Тогда погибли 270 человек, в основном американцы. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева во вторник вновь заявила отвод прокурору Валерию Лахтину. По мнению адвокатов, своим вызывающим поведением гособвинитель блокирует представление доказательств стороной защиты. Совет по правам человека при президенте России обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой оградить правозащитников, работающих в Чечне, от угроз со стороны должностных лиц. Заявление сделано в связи с недавними высказываниями президента Чечни Рамзана Кадырова, который ранее назвал сотрудников правозащитного центра «Мемориал» врагами народа, врагами закона, врагами государства. Правозащитники расценили эти слова как прямую угрозу. Мосгорсуд признал законным решение Савеловского суда, по которому лидер ЛДПР Владимир Жириновский должен выплатить 1 000 000 рублей мэру Москвы Юрию Лужкову и городскому правительству. Иски были поданы в связи с выступлениями лидера ЛДПР в октябре 2009 года по телевидению, в которых он обвинил Лужкова и правительство Москвы в коррупции и связях с криминальным миром. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
В эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы говорим о новом законопроекте об обязательном медицинском страховании. В нашей студии профессор, доктор экономических наук, член правления Института современного развития Евгений Гантмахер, президент Национальной медицинской палаты, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. 8 800 222 12. Бесплатный телефон. Можно его использовать. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Я Евгения хочу спросить, а, собственно, кто все-таки, на ваш взгляд, заинтересован в принятии вот этого закона? Может быть, это страховые компании просто вот проталкивают то, что им нужно, выгодно и так далее?
Михаил, значит, страховые компании заявили категорический протест против принятия этого закона. Вот Леонид Михайлович говорил о медицинской общественности, которая недовольна. Но заявление очень жесткое успели сделать Российский союз промышленных предпринимателей и Союз страховщиков. Почему? Ну, я как бы не хочу играть на их стороне, этой проблемы бизнеса, но там те небольшие ростки какие-то, теоретически заложенные страхования, они вообще уничтожаются. Страховые компании по новому законопроекту вообще превращаются еще более в передаточное звено. Все функции страховщика переходят к фонду обязательного медицинского страхования.
Они
который...
контролировать могут с качеством лечения?
Очень в небольших пределах. Причем там на них ложится самая невыгодная для них работа, потому что, допустим, человек недоволен, как его вылечили. И это даже не фонд медицинского страхования должен делать, а вот как раз страховые компании должны нанимать специального врача, который, ну, как бы якобы независимого, хотя вот там написано, он должен работать в системе здравоохранения. Получается, что корпоративная солидарность там может проявиться только так, потому что не всегда врачи начинают друг друга, извините, критиковать. Все-таки часто может быть так, что они будут покрывать, наоборот, друг друга.
Но почему же так получается? Вот возьмите, независимая профессиональная экспертиза. У нас только в зачатке ее фактически нет. Вот только экспертизу независимую, профессиональную, которую
правильно.
Мы хотим уже начали создавать.
Вот медицинская палата.
Да, сверху вниз начинаем
создавать. А как быть с врачебной тайной?
Но за рубежом она же работает. Она же работает хорошо. 80% всех жалоб не доходят до суда.
Леонид Михайлович, в чем порог вот этого закона еще один принципиальный? Ты сначала создай инфраструктуру для новой системы здравоохранения. Какую? Вот независимая экспертиза, о чем говорит Леонид Михайлович. Саморегулируемые организации, чтобы они встали на ноги и могли взять на себя многие функции. Информатизация. Там же нам в законе говорят, что у нас будет вот этот новый полис, который будет действовать на всей территории Российской Федерации. Но ты сначала сделай, как в пенсионном фонде, персонифицированный учет, чтобы врач, ты попал в другой регион. Чтобы врач, вот ты пришел к врачу, да, ты живешь в Москве, попал, условно говоря, в Петербурге в какую-то ситуацию. Сейчас что получается? Ты приходишь в Петербурге, даже если он тебя принимает, он о тебе же ничего не знает. Ты с собой не таскаешь вот эту бумажную историю болезни, там, 100-страничную и прочее.
Хотите сказать, что нужен централизованный компьютерный учёт?
Конечно, электронная история болезни. Когда врач берет вот эту карточку, вводит свой код, потому что понятно, он должен иметь право
доступа. Я это видел в ветеринарной лечебнице недавно, а вот в больницах этого нет, в поликлиниках.
Вводит код, и там, значит, все, ему высвечивается тут же история болезни этого человека.
А потому что собак лечат за деньги, а людей лечат через фонд
ОМС. Сначала...
Я понимаю, куда вы все время клоните, но я с вами не согласен.
Сначала нужно создать вот эти какие-то базовые вещи, а уже на этой базе, да, давайте думать,
какая должна быть система. А мне кажется, Леонид Михайлович, что человек должен платить за свое здоровье из своего кармана, тогда он будет заботиться о своем здоровье. А если у нас, подождите, а если у нас есть категории граждан, которые слабо защищенные, бедные и так далее, нужно выделить их в специальный, так сказать, блок. И вот как специалист по социальным вопросам, Евгений скажет, там инвалиды, пенсионеры, еще кого-то, вот их лечить через эту систему ОМС. Или из бюджета.
Минуточку, что вы Америку открываете? Спокойно. Так. Сейчас так и делается. Кто имеет деньги...
Не все.
Это значит, не хочет.
Те, кто имеет деньги, они тоже деньги умеют считать.
Он все равно, извините, но все равно, на что считать, на то, что он себе врача выберет за деньги, то, что он получит дополнительный сервис, 90% из этого не нужно. Сегодня уже это есть. Сегодня то, что вы говорите, уже есть. А кто денег не имеет, он имеет то, что он имеет. Вот и все. Я хочу еще одном подводном... неясным для меня вопросе, связанном с этим законом, сказать. Это... Я вообще работаю в системе ОМС. Мне бы сейчас тариф побольше. Увеличить тарифы в два раза. Я бы тогда и зарплату увеличил, да, и медикаменты вы получите, и с питанием, хотя бы вот эти пять статей. Да? Было бы нормально. Но вот приходят страховые компании... проверять. Я не против этого. Не против. Правда, им надо еще вырасти, потому что, когда приходит не очень подготовленный человек, сажает напротив профессора и начинает ему рассказывать, что он не так лечил, это получается смешно. Конечно, профессиональный уровень тех страховщиков компании медицин, которые приходят, должен быть высокий.
Наверное, учить надо.
Но даже. Дано право и прописано каким-то образом с лечебных учреждений получать деньги, если они находят какие-то... Да. Чем больше найдут, доходов, тем больше получат.
Да.
Чем больше найдут, и уже не формальные какие-то существенные могут быть больше. Значит, их задача заключается в том, чтобы побольше найти недостатков. И будут возникать, конечно, конфликты. И здесь, если конфликты будут возникать, нужно, вероятно, распространять вот санкт-петербургский опыт. Я недавно его услышал, он только начался, когда медицинские учреждения судятся со страховыми компаниями. Допустим, на лечение больного потрачено 10 тысяч, да, а страховая компания платит 2 тысячи, судится и выигрывает. То есть пути... разрешение финансовых споров есть, но вот такое четко прописанное положение о том, что страховые компании, чем больше, значит, сэкономят, больше получат, а вас волнует это, нет?
Меня это волнует, во-первых. Во-вторых, там есть еще один конфликт интересов, Леонид Михайлович, в этом законе, в законопроекте. Там ничего не написано про профилактическую медицину. Там получается схема какая, что система здравоохранения этим законом будет заинтересована в, возможно, большом количестве больных. Причем лучше бы не в поликлинику.
То есть больше больных, больше денег.
Конечно, лучше бы не в поликлинику, а сразу в больницу. Естественно, потому что в больнице там больше расходов.
Я услышал, знаете, такой парадокс еще есть, я хотел, Леонид Михайлович, уточнить, что по нашим нынешним нормам человек не может болеть меньше какого-то норматива. То есть страховая компания как бы не стимулирует, чтобы быстро лечили. Есть такое?
Нет.
Нет такого. Как раз в чем парадокс, Михаил, заключается, что это один из тоже недостатков закона, что его приняли уже в первом чтении, примут, я надеюсь, все-таки этого не сделают, дальше, без утвержденных, ну, Леонид Михайлович сказал про тарифы, а я скажу то же самое, только другое, без утвержденных стандартов, которые в себя включают, обязательных на всей территории страны, которые в себя включают и все процедуры, и, главное, их стоимость, и включают в себя и расход на коммунальное хозяйство, на воду, на электричество и так далее, на заработную плату, естественно, медицинских работников. Ну, тогда понятно, вот человека пролечили, вот поставили диагноз, вот стандарт, условно говоря, там 5 дней делают процедуры, вот потом фиксируют, что человек выздоровел, вот за пролеченный случай фонд медицинского страхования и страховая компания перечисляют этому медицинскому учреждению определенные деньги, причем одинаковые, ну, понятно, там зарплата может быть с коэффициентом районным, там стоимость воды, там электричество отличается, но, в принципе, одинаково на всей территории страны. А что сейчас получается? Сейчас, если вы заболеете заболеванием в Кургане, и в Москве. Вас при одном и том же диагнозе будут по-разному лечить. Почему? Потому что там есть деньги в Москве, допустим, а в программе ОМС, московской, городской. А в Курганской области, где денег нет в программе ОМС, вас лечить будут по-другому.
Но в Москве платят, ведь и в муниципальных больницах чуть ли не вдвое больше, чем в федеральных. Врачам там, да, правильно?
Да, это...
Есть дополнительное финансирование. Это региональная, так сказать, несправедливость, она существует.
Да, она этим законом, на самом деле, укрепит.
Можно эту региональную несправедливость решать двумя путями. Первое. Собрать все регионы, которые недотационные, которые отчисляют, где предприятия работают, где получают больше в ОМС, чем в тех регионах, где мало денег отчисляется в ОМС, собрать излишек этих денег, так называемых, у богатых регионов и отдать бедным. Это коммунисты так делали. У богатых забрать, а бедных отдать. Да? Я думаю, что вот в этом плане мы, конечно, резко ухудшим то здравоохранение, которое есть в тех регионах, где оно работает нормально. Я думаю, что это прерогатива государства. Не за счет перечисления средств в ОМС, перераспределения, а за счет государственных средств, как бюджета, добавить тем регионам, которые не добивают, которые, да, мы об этом говорим все время.
Где не хватает на вот эти стандарты.
Да. Тем более вот эти 400 миллиардов, я уже боюсь теперь говорить, да, они же не идут непосредственно на заработную плату вообще.
Да.
Они не увеличивают нам оплату нашей работы. Они идут совсем по другому пути. И здесь два подводных камня, я вижу. Об этом тоже надо говорить. Мы проходили ОМС, когда оно создавалось. Как только пошли новые деньги, ОМС – это внебюджетные деньги. Так бюджет ровно настолько убрал деньги из бюджета. Вот если нам деньги 400 миллиардов дадут, да, а из бюджета их заберут, мы ничего не получим. Это должна быть гарантия государства, что и бюджет будет сохранен в этом плане, и даже он наращиваться должен. Я так считаю, я не экономист, я просто...
Но это логика, естественно.
Да.
Да. Я напомню, что у нас в московской студии директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошали, профессор Евгений Гантмахер. Давайте мы немножечко с народом поговорим тоже. Дмитрий Смирнов из Петрозаводска, врач, я попросил его послушать нашу дискуссию. Дмитрий, пожалуйста, каково ваше впечатление вот сейчас?
Спасибо за приглашение. Я очень рад принять участие в вашей дискуссии. И прежде всего, конечно... Хочу присутствующим докторам студии выразить благодарность за то, что эта тема обсуждается хотя бы сама по себе. Но я, наверное, внесу еще более грустные нотки в вашу беседу. Во-первых, смею вас уверить, что на самом деле медицина, на мой взгляд, на сегодняшний день, вот районная медицина, которая составляет основу здравоохранения, она все-таки умирает. Она не живет, она вот как черепаха, которая умирает незаметно, потому что она очень долго просто живет, у нее очень медленно процессы протекают. Куда она действительно умирает? Она становится с каждым годом все хуже и хуже. Отношение к предстоящей реформе среди медиков, вот, с которыми я общаюсь довольно тесно, почти круглосуточно, оно одно, и его можно сформулировать такой крылатой в нашей стране фразой: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». И, в общем, никто из врачей, практикующих, из медиков, из врачей-медсестер не ждет, на самом деле, ничего хорошего от предстоящей реформы. Мне вот хочется озвучить вот такую идею. Ведь цель основная предстоящей реформы, которая ставится как бы государством, да, она заключается в том, чтобы улучшить медицинскую помощь нашему населению. То есть, чтобы медики стали лучше лечить людей. А я вот хотел бы задать вопрос, а кто будет лечить? Кому предстоит этим заниматься? Ведь на самом деле, действительно, с каждым годом квалифицированных, хороших медиков и врачей, и медсестер в здравоохранении, ну, по крайней мере, вот у нас. Я думаю, что так в большинстве регионов их становится все меньше и меньше. То есть, по крайней мере, меньше становится действительно талантливых людей на местах. Я не беру, так сказать, столичные клиники, институты и вузы. А вот на местах, в простых центральных районных больницах, больницах скорой помощи, талантливых врачей и медсестер становится с каждым годом все меньше. Потому что талантливый человек, да, должен не только из любви к искусству все-таки работать и выполнять свое дело, но должен, наверное, все-таки иметь право заниматься своим делом и не думать о том, что он будет завтра есть, о том, во что он будет одевать своих детей и так далее, и так далее, и так далее. А действительно, реально, то, что озвучил уважаемый доктор Рошаль, заработная плата вот медсестры у нас на севере со всеми нашими процентами, допустим, составляет, ну, порядка 7-8 тысяч. Заработная плата врача, опять же, северными процентами, ну, начинающего, скажем так, молодого врача все-таки, да, она укладывается в 10. Как вообще на эти деньги жить и как при этом думать о чем-то высоком, о здоровье людей?
Ой, извините, пожалуйста, да, это доктор Рошаль говорит. Спасибо большое, ваша позиция абсолютно ясна, вы трезво мыслите. Я только попрошу, чтобы потом ваш телефон записали, я хочу с вами связаться.
Поможем.
Я согласен. Да, И вообще с теми мы заинтересованы, с активными. Сейчас самый большой вопрос – найти в России активных, болеющих, не боящихся говорить медицинских работников для того, чтобы был костяк не злобных, а знающих, предлагающих хорошие идеи, и чтобы в этой рутине не утонуть. Вот я в Свердловской области был недавно, и насколько серьезный вопрос, вот есть такой там город, допустим, небольшой, 11 участков. На 11 участков, на каждый участок почти по 1500-1800 населения, извините, да, работает один доктор и 10 фельдшеров. У нас центральный вопрос, кадровый вопрос. И как это закон ОМС будет стимулировать это, я не знаю. И зарплату тоже, потому что мы зарплату...
Сколько людей будет молодых уезжать из страны?
Зарплату,
сейчас дефицит в Восточной Европе врачей.
Вы идеи не подбрасывайте, пожалуйста. Не надо, нам и в России есть куда ездить, где работать. Да. И с зарплаты мы платим из ОМС. Когда мы получаем ОМС, я получаю за пролеченных больных. Я 100 детей пролечил, я получу за 100, а 1000 за 1000. Да? Потом платят деньги по вот этим 18 разрядам. Я считаю, что это лучшая система, чем новая форма оплаты труда старая была. Но вот этот моргич, который мы зарабатываем, мы делим среди коллектива, и он небольшой. Это никакие... не надбавки. Есть комиссия в институте, которая распределяет эти деньги. Чем больше денег мы заработаем, тем лучше. Но ОМС сейчас покрывает до 40%, только 50% только всех потребностей. Послушайте.
Откуда
поэтому
деньги?
С таким финансированием ОМС нам сложно будет выполнять и гарантии оказания помощи.
Между прочим, но поднимут же тариф, значит, будут поступления больше.
Вот, допустим, сказали, да, тариф, где написано, что поднимутся тарифы? Объясните мне.
Тарифы поднимаются по закону, Леонид Михайлович, но дело немножко в другом, да. Вы правильно говорите по поводу количества денег. По-моему, с 2015 года там предлагается, или, по-моему, даже раньше, включить высокотехнологическую помощь в систему ОМС. А где взять деньги? Правильно? Высокотехнологическая помощь, Леонид Михайлович, вы же ей занимаетесь, она же очень дорогая. Откуда система ОМС даже при тарифе 5,1, причем, кстати, вот эти плюс 2% уйдут вот в этот фонд, правильно, о котором вы говорите?
Меня больше волновало сообщение, что скорую помощь хотят в ОМС включить. Это очень странно выглядит.
Это вообще ситуация, которая позволяет... Помните, были когда-то фильмы про ужасы буржуазного Запада, Америки, прежде всего, когда человек там...
Не приняли
в больницу. Да, когда его привозят в больницу в тяжелом состоянии, у него спрашивают некие врачи, говорят, у тебя есть страховка? Нету, езжай обратно. Так вот здесь примерно то же самое. Человек упал на улице, мало ли что случилось, или ДТП. У него не оказалось страховки с собой вот этого полиса. И что? Понимаю, что врачи у нас выполняют свой долг, они добросовестные.
Вместе всем. Я не люблю американскую медицину, я достаточно хорошо знаю. Но вместе с тем, да, я знаю, что в Америке, допустим, нет страховки, но футболят. Были случаи, когда умирали люди с перитонитом, нет, вот из одной больницы в другую. Но я не знаю ни одного человека, которому в конце концов в Америке не оказали бы помощи.
Я сказал в западных пропагандистских фильмах наших про Запад. На самом деле в Америке существует два больших фонда: Medicare и Medicaid, которые рассчитаны на бедных и на пенсионеров, которые за счет бюджета, Леонид Михайлович, впрямую позволяют им иметь хотя бы минимальный объем медицинской
помощи. Может быть, России нужно то же самое, не лицемерить и ввести вот такие фонды?
Я лично тоже считаю, что нечего думать, медицинское страхование – это удел людей богатых. Вот у нас там, ну, 20%, я считаю, людей, которые могут реально в этом поучаствовать, исходя из того, что у них есть какая-то зарплата более-менее приличная. Для остальных это должны быть бюджетные расходы и для бедных, и для пенсионеров, и для семей с детьми и так далее, которые оплачивают все, по принципу, кстати, деньги идут за пациентом, Леонид Михайлович, я только за этот принцип, просто по-умному надо его делать, которые оплачивают все их расходы в этой сфере. И здесь реально должно быть равенство людей перед законом, перед Конституцией, уж если на то пошло. Чего у нас сейчас нет.
Да, давайте мы
и
сейчас...
вот еще вопросы, связанные с этим законом. Мы ничего не говорим о военнослужащих, да, которых нет, членов их семей. Потом о детях, находящихся под опекой государства, например.
Да.
Мы ничего не говорим про инфекционные значимые болезни, ВИЧ, туберкулез и так далее, хоть они там по федеральной программе. То есть здесь должна быть комплексная какая-то. Да. И знаете, что я говорю? Ведь почему мы должны эти вопросы задавать через радио «Свобода»? Вот объясните мне,
пожалуйста. Да хоть по любому.
Нет,
по
почему?
Любому. Через телевидение
нет,
задайте.
Почему?
Вас что, не
ведь
пустят?
Понимаете, да нет. Просто вот если бы было нормальное обсуждение, то те, кто разрабатывали вопросы, да, ну, будет 100, может сгруппировать там 20-30 центральных, и спокойно объяснили бы народу, вот это мы делаем, потому что, да, мы послушали, да, мы были неправы, мы голосуем «за». Вот это мы... А вот здесь вот, да, вы правы. Вот такого конструктивного диалога...
Это вы политический вопрос ставите о том,
я
что
не
в России нет парламента, где обычно это делается в других странах.
Нет, извините, в парламентах в разных странах делается все по-разному. Не надо все в розовеньках.
Так,
все одинаковые.
Не согласен.
Прочим.
Нигде
абсолютно
не говорили, что нет ни места для дискуссии. Николай Михайлович из Москвы, ваш вопрос.
Почему? Там внутри дискуссии.
Ревко, корень Козьма Прутков. Очень уважаю Рошаля, и вся страна его уважает, его авторитет непререкаем. Гонтмайзер когда-то сказал, что прожиточный минимум еще складывался из потребительской корзины, а она была ужата до размера физиологического уровня. Это было записано в различных газетах.
Я вас прошу,
и вот мы сейчас
мало
отбросим.
Потерялся Николай Михайлович. Ну, хоть похвалил Леонид Михайлович. Заур из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот хочу очень коротко сказать. Надо в Конституцию внести, добиться надо того, чтобы в Конституции было записано: в мирное время бюджет на здравоохранение не может быть меньше военных расходов.
Угу.
И все проблемы, все проблемы решатся.
Но а это сейчас... надо предложить какой-нибудь партии,
нет,
включить,
нет, подождите,
программу.
Подождите. А я, по-моему, сейчас слышал бюджет. Сейчас, по-моему, говорят, что на военные расходы меньше, чем на здравоохранение. Я ошибаюсь, нет?
Нет, не меньше. К сожалению, в федеральном бюджете.
Федеральном, да.
Расходы на оборону занимают больше места, чем на...
Ну, может быть, это рассчитывается на то, что регионы добавляют?
Да, правильно, потому что здравоохранение финансируется еще из региональных бюджетов, из муниципальных бюджетов. Там действительно по совокупности получается больше. По совокупности. Но в федеральном бюджете расходы на оборону, конечно, больше.
Да, но вы не расстраивайтесь. Есть еще МВД, на которое тратится,
нет,
побольше, чем на оборону.
Я предположу в виде шутки. А если мы примем все-таки решение меньше тратить на оборону рано или поздно, так что меньше тратить на здравоохранение, я думаю, что это неправильно. Надо все-таки на здравоохранение тратить независимо от того, сколько мы тратим на оборону.
Это метафора была, слушайте.
Да, да, это уже такой как бы акт отчаяния.
Видимо. Давайте еще вопрос из Казани. Александр, да. Только быстро. Александр.
Да?
Ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня не вопрос, может быть, такое как бы мнение, что это, мне кажется, все паллиативные меры. То есть кардинальный вопрос все равно не решается. Вот я сам врач. Вот. И просто, ну, на моих глазах вот я вижу, что большинство врачей живут не за зарплату, а, ну, скажем так, наверное, на, ну, взятки, скажем так, подношения какие-то, то есть, как называется, чемара это, то есть...
А вот ответьте мне на вопрос, как вам кажется, вот эти подношения, они живут, это врачи их выпрашивают?
Есть,
или,
есть,
или, ведь, понимаете, вот я сам лежал в больнице московской, да?
Да-да.
И есть люди разные. И я последние недели, я месяц лежал, все тяжелые была травма и так далее. Я думал, что я подарю санитарочке, что я подарю медицинской сестре, что я подарю врачу.
Нет, Михайлович, никогда не сомневайтесь, рубль дарите.
Я считаю, что здесь как бы с двух сторон...
Нет, это что, вот когда мы говорим о таких подношениях, с ваших просто позиций, мне просто интересно, большая часть – это просто благодарность? Вот мне рассказывали сейчас случай в Московской области, да, в одном из плановых отделений сказали, вот удаляем желчный пузырь обычным способом, бесплатно, а по лапароскопии плати деньги. Так было, да?
Ну, это вымогательство.
И она, да, минуточку, она заплатила деньги, так что заплатила деньги, и думала, вот он теперь запомнит ее на всю жизнь, и все. А потом у нее что-то случилось. Она пришла, стоит в коридоре, этот врач бегает туда-сюда, он даже ее не помнит.
Конечно,
она могла и не давать.
Одна из многих. Ну, давайте, Александр-то ответит вам.
Я могу сказать, что это с двух сторон. Есть, что больные как бы хотят поблагодарить, но я сам как бы знаю очень много случаев, когда просто идет как бы, ну, можно сказать, что вымогательство со стороны врачей, что и зачастую...
А вы какой специальности, доктор?
Я врач-лаборант, то есть я как бы, меня это не касается, слава богу, то есть ни с той, ни с другой стороны, но фактически то, что нам, ну, на глазах это каждый... Ну, не мне рассказывать, наверное, вам. То, что бывает и так, и бывает, что берут как бы дополнительные деньги, но никак
вот,
это
вот
не
вот сказывается. Вот у нас все в общем говорят. В каком городе вы живете?
Я в Казани.
Все, мы отключили Александра. Дальше вы его допрашивать не будете, Леонид Михайлович, чтобы не погубить.
Нет, зачем
же? А что касается системы, я могу точно сказать. Понимаете, нынешняя российская система, она предполагает совмещение частной практики со службой в государственном учреждении. По-другому вот как-то оно не получается.
Есть данные обследований о расходах совокупных, расходах на здравоохранение, ну вот бюджетах, ОМС, населения и так далее. Если взять за 100% все расходы на здравоохранение, половина идет по линии ОМС и бюджета, половина идет за деньги. Из этой половины за деньги, половина идет официально через кассу, половина идет, извините, так сказать, неформальным образом. Если это есть оценки, они, конечно, может, не очень
так, значит,
правильно,
может быть,
порядок,
надо идти по пути легализации этой системы все-таки.
Для богатых.
Выводить ее из тени.
Нет, для богатых, для тех, кто может платить,
может быть,
им лучше легализоваться.
Для всех?
По мере...
Уменьшая только... уязвимые
нет,
категории.
Нет, Михаил, правильно. Только тогда, когда наше население, его подавляющее большинство, сможет реально за это платить, честно, официально, тогда да. Пока, я думаю, нам до этого далековато. Пока, я думаю, это расслоение и ухудшение качества помощи.
Здесь еще надо поговорить о взаимоотношениях ОМС и ДМС.
Да, да.
Добровольного медицинского.
Леонид Михайлович, к сожалению, наше время истекает. Уже об этом мы поговорить не сможем. Но, тем не менее, мне кажется, что основные какие-то мы моменты все-таки отметили. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» был Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты и член правления Института современного развития Евгений Гантмакер. Спасибо нашим слушателям, которые нам звонили. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская. Всего доброго.